Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Четверг, 16 июля, 17:06 в Москве. Это программа «Пиджаки». У микрофона Айсель Гирейханова. И в гостях у нас генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сразу перейдем к актуальным событиям этого дня. Сегодня все обсуждают встречу Владимира Путина с премьер-министром Нидерландов, с Марком Рютте.
В чем встреча? Телефонный разговор?
Телефонный разговор. И, естественно, темой обсуждения была годовщина падения малазийского пассажира самолета Boeing 777, возможные результаты расследования. И во время этого разговора Владимир Путин сказал, что он против международного трибунала.
Еще раз поправка, не против, а считает эту идею преждевременной.
Ну, по сути,
до объявления результатов.
Вот на данный момент он против создания этого международного трибунала. Почему, как вы считаете?
Нет. Он считает эту идею преждевременной, потому что, на самом деле, ситуация для России сложилась патовая. Ее не допускают сейчас до участия в расследовании. При этом на нее повесили, что называется, всех собак. В результате, поддерживая сейчас идею создания трибунала, это значит просто совать голову в капкан, причем медвежий. Посмотрим, судя по всему, Минобороны, у Росавиации есть свои, у Следственного комитета есть свои версии произошедших событий. Сейчас, насколько мне известно, Росавиация пишет или уже написала заключение на предварительный проект, заключение уже... группы Нидерландов. В этой связи, я думаю, что такая взвешенная, осторожная позиция, она самая верная. Потому что сначала нужно знать, в чем обвинят Россию. А обвинят это совершенно точно, судя по энтузиазму наших критиков и противников. С другой стороны, пока доказательств того, что Россия причастна к этому инциденту, никто не представил. Помимо утверждения, что ополченцы пророссийские. Все.
Ну, смотрите, если у нас нет никаких иллюзий о результатах расследования, во всяком случае, о тех результатах, которые будут оглашены, то чего мы тогда ждем?
Да, мы ждем результатов, собственно, оглашения результатов.
Если у нас нет иллюзий.
По этим результатам уже можно строить либо стратегию защиты, либо высказывать свое мнение. Сейчас-то о чем говорить?
Есть шансы,
понимаете,
что...
дело в том, что когда ребята, что называется, на райончике подходят к тебе и затевают с тобой разговор, этот разговор лучше не вступать, потому что ты в результате окажешься в проигрыше. Вот чего, собственно, Россия, что, собственно, Россия демонстрирует сейчас? Она просто не ввязывается в этот конфликт, а ее пытаются втянуть.
В случае, если результаты будут не понравиться нам, мы посчитаем, что они несправедливы, что они политизированы и так далее, как Россия должна действовать?
Они не могут не нравиться, либо нравиться. Это должны быть объективные данные. Есть данные объективного контроля.
Ну, мы скажем, что они не объективные, они нам не понравятся.
Поэтому я выступаю за идею более широкого, что называется, международного трибунала, который в комплексе оценит ту ситуацию, которая сложилась на юго-востоке Украины, и которая привела к такому инциденту.
В сегодняшней ситуации это возможно, когда вы сами же говорите, что российские эксперты, по сути, отстранены от расследования?
Вот в том-то дело, что в том формате, в котором сейчас действует рабочая группа Нидерландов, это невозможно.
Если все-таки Россию в чем-то попытаются обвинить, то какие могут быть последствия для России?
Никаких.
Ну, если мы одни будем говорить, что нет, это не так, данные, доказательств нет, ничего нет, а все остальные будут заявлять, все остальные участники расследования?
Серьезных никаких, потому что самолет разбился на территории Украины, это зона ответственности Украины. Не дотянул, что называется, несколько десятков километров. Видимо, расчет делался именно это. Я вообще, честно говоря, очень долго и пристально слежу и за расследованиями, и за обстоятельствами, складывающейся вокруг этого информационной войны. И я думаю, что даже если к этому причастны ополченцы, ну, что следует доказать, конечно, то вызывают вопросы поведения киевских диспетчеров, которые вывели буквально самолет в этот регион, куда он не должен был попасть. Заставили его снизиться. Помимо этого, остаются вопросы к, что называется, авиасопровождению этого Боинга. Присутствие Су-25 сложно будет не доказать его присутствие, понимаете? Есть данные объективного контроля.
То есть, когда Росавиация, наша Росавиация говорит, что вообще Киев виноват в том, что не перекрыл авиапространство
это
во время
лишь,
военных действий?
Это лишь задел, что называется. Это первый шаг к тому, чтобы начинать задавать вопросы. А вопросы будут заданы, и ответы на них Российская Федерация вправе потребовать, если уж ее обвиняют в чем-то.
Посмотрите, еще в телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Владимир Путин также обращает внимание на недопустимость вброса в СМИ версии крушения малайзийского Боинга. И мы помним, что помимо разных версий, которые были опубликованы, также, например, The Telegraph тоже пишет, что, в общем-то, все больше появляется доказательств того, что поддерживаем в России народные ополченцы. Именно они сбили ракеты, значит,
этот
Боинг.
Вы видите, что приводится ассоциативный ряд, а не доказательная база.
Это правда, но мы помним, что и доказательства, которые приводились в российских СМИ, в том числе были продемонстрированы в некоторых российских телепрограммах, тоже вызывали вопросы.
Я согласен. Это тоже не вполне корректное использование ситуации в свою пользу, что называется.
Можно на данный момент и нужно ли объявить какой-то информационный мораторий, что ли, на то, чтобы до официальных результатов никаких вбросов не было?
Я не думаю, что CNN либо какое-то другое средство массовой информации прислушается к тому, что говорит Владимир Путин. То есть мы должны сознательно ограничить себя в противодействии компрометирующей нас информации, даже если она носит заведомо ложный характер, и, что называется, сложить лапки. Ну, помните про двух лягушек и взбитые сливки?
То есть вот когда сейчас семьи жертв крушения подают иск против Стрелкова на 900 миллионов долларов, то это нужно...
Если существует доказательство того, что именно Игорь Стрелков, он же Гиркин, отдал приказ, и на нем лежит вина... Что называется, пожалуйста.
Там же интересные приводятся, опять же, получается, какие-то ассоциативные истории, а не доказательства. Все ссылаются на паблик Игоря Стрелкова, хотя сам Стрелков говорил, что никаких у него социальных профилей в соцсетях нет, есть только отдельный, соответственно, сайт, где приводится вся информация. На этом сайте этой информации не было, когда появилась запись о том, что сбит в это же время самолет, в который был сбит малайзийский
Боинг. Слава богу, у нас в международном праве существует презумпция невиновности. В принципе, Стрелков может оправдываться в медиа таким образом, но в суде именно стороне, которая его обвиняет, придется доказать его вину.
Пока, если говорить об информационном фоне и информационной войне вокруг малайзийского Боинга, Россия проигрывает?
Нет. Я не вижу, на самом деле, серьезных причин, что называется, праздновать победу нашим критикам, хотя бы потому, что и в странах Европы, и в Соединенных Штатах Америки достаточное количество людей критически оценивают тот вал информации, который дается против России. И чем ожесточеннее этот вал, чем выше он, скажем так, интенсивнее, тем меньше доверия тем так называемым фактам, которые приводят инициаторы информационной войны против России.
Напоминаю, что в гостях у нас генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Телефоны для того, чтобы задать свои вопросы, это 7373948, смс-портал +7 925 48 948, в Твиттер тоже пишите, собака говорит МСК. И вот читая наш смс-портал, 12-й вас спрашивает, а какое отношение может иметь Россия к расследованию катастрофы? Расследовать должны Украина и Малайзия, но они свои права передали Нидерландам.
Ну, во-первых, Россия здесь выступает в качестве подневольного обвиняемого, плюс она, конечно, располагает данными, которые могут помочь в данном расследовании. Насколько мне известно, эти данные переданы в рабочую группу Нидерландов. А сколько они учтены, вот увидим.
А нас вообще волнует, спрашивает Алекс уже на сайте, что подаются какие-то иски против нас, что опять же обращаются в суд против Стрелкова. Нет, мы должны на это как-то реагировать, если какие-то последствия?
В обязательном порядке должны реагировать, потому что отсутствие реакции, отсутствие опротестованных исков на самом деле является позицией не очень грамотной, в том смысле, что существует общественное мнение. Оно существует в Европе, в Соединенных Штатах Америки, и оно сейчас в значительной степени, благодаря действиям средств массовой информации под контролем США, направлено против России, критически против России. И наши критики и оппоненты пытаются этим воспользоваться. Конечно, Россия должна отстаивать свою точку зрения.
7373948, ваши вопросы по этой теме. Слушаю вас. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день.
Да, меня зовут Андрей. Вот у меня такой вопрос. Вот сейчас ваш гость в студии пытается переложить ответственность на диспетчеров. Вот. А вам не кажется, что все-таки виноват тот, кто нажал на курок? А не диспетчеры, которые завели в этот коридор, там, или еще кто-либо?
Спасибо.
Я не пытаюсь ни на кого переложить ответственность. По той простой причине, что пытаюсь оценивать совокупность фактов. Мне только не нравится, что обвиняются огульно целая страна. Хотя к этому отношению, в общем, имеет весьма, весьма опосредованное. Что касается того определения степени вины, кто именно должен нести ответственность, я думаю, что это сделает суд, ну или трибунал. Либо мы будем судить об этом по результатам завершения расследования и результатам, изложенным в докладе. Все остальные предположения, либо обвинения, либо суждения делать некорректно сейчас.
Иван вас спрашивает уже на сайте, почему мы не обнародуем свои доказательства непричастности России к катастрофе? Или у нас их просто нет?
Это было бы слишком большим подарком нашим критикам. Я думаю, что...
То есть мы не выкладываем просто свои карты раньше времени?
Конечно, зачем?
Я предлагаю перейти много вопросов, но все-таки к следующей теме, потому что результатов пока международного расследования нет. Будем следить за этой ситуацией, а как она будет развиваться. И сегодня тоже очень обсуждается фигура, которая в последнее время стала популярной среди журналистов, да и среди населения тоже. Это депутат Госдумы Елена Мизулина, которая подтвердила, что действительно приняла предложение временно исполняющего главы Омской области Виктора Назарова включить ее в список потенциальных сенаторов от региона. Чуть ранее в РБК появилась информация, что это якобы результат торга, что Мизулина идет как сенатор, соответственно, «Справедливая Россия», в свою очередь «Справедливая Россия» будет поддерживать Виктора Назарова на территории Омской области.
«Справедливая Россия» не то положение политическое, чтобы участвовать в такого рода торгах. Я понимаю, когда КПРФ торгуется и так далее, ЛДПР. Но «Справедливая Россия» при ее нынешнем политическом статусе крайне узкая площадка для подобного рода торгов. Я думаю, что речь идет прежде всего о том, что губернатор решил получить довольно статусного сенатора с определенной репутацией. Елена Мизулина имеет репутацию консерватора. Эта тема и этот тренд сейчас очень востребован, в том числе в администрации, в обществе и так далее. Мизулина – знаковый персонаж. И согласитесь, приятно иметь знаковый персонаж в виде своего представителя в Верхней Палате Парламента. Плюс, я думаю, что Елена Мизулина на самом деле уже выработала свой определенный депутатский ресурс, вот, что касается интенсивной законотворческой деятельности, и просто хочет заняться больше политикой.
А вы считаете, что Совет Федерации – это лучшее место для того, чтобы заниматься
его
политикой?
Принято считать, что Совет Федерации – это кадровый отстойник и так далее.
Такой дом пенсионеров.
Я всегда пытаюсь отодрать эти лейблы, которые упорно навешиваются на тот или иной орган, на того или иного человека. Судить нужно по делам. Вот. Совет Федерации довольно активно сейчас принимает участие в политической деятельности. Он довольно активен с точки зрения нормотворчества. Плюс медийная активность его тоже довольно высока, хотя могла бы быть еще более высокой. Вот мне кажется, что с течением времени сейчас в ротации подвергнутся, я не помню сейчас, то ли 14, то ли 17 сенатских кресел, а то, может быть, и больше, потому что сенаторы меняются постоянно. Я думаю, что активность возрастет, судя по позиции, которую занимает сейчас Валентина Матвиенко. Активность будет только нарастать.
Ну, просто вы говорите, что пытаетесь снять какие-то ярлыки Совета Федерации, но, во всяком случае, по ситуации, которая
не
на сегодняшний...
Не только Совет Федерации, любого органа власти, либо персоны,
но
потому
именно
что вся это несправедливо.
Совета Федерации, как с такого дома престарелых, там, как место,
но
куда отправляют на пенсию, если судить не по делам все-таки, а по информационному фону, то депутатов Госдумы знают и журналисты, и люди гораздо лучше, чем тех же сенаторов.
Совет Федерации – это место громких коррупционных скандалов, это место, где бьется, что называется, иногда даже пульс светской жизни, понимаете? Сенат, на самом деле, сейчас оказывает очень активное влияние на политику. Помимо этого, представители работают и в регионах, в том числе представляя региональные интересы, в федеральном центре. Помимо этого, просто лоббистская деятельность, коей занимаются сенаторы, она не требует такой широкой публичности. Просто надо четко это понимать.
Мизулина и не публичность, как-то сложно себе это представить, что ее привлекает.
Все меняется, все течет.
То есть вы считаете, что она устала все-таки от своей такой публичной деятельности и захотела поработать?
Просто по-человечески, поймите. Обычно людьми руководят очень простые желания и даже инстинкты. Давайте не будем усложнять просто, придумывая какие-то торги.
А можно предположить другую ситуацию, что вы сами же сказали, что практически там 17, да, мест, в общем-то, в сенаторы уйдут депутаты Госдумы, скорее всего.
Там все время цифра меняется.
Да, но тем не менее, достаточно серьезное количество мест, то есть вот те депутаты, о которых мы привыкли говорить, которые удивляют нас каждый день какими-то интересными законопроектами, они-то как раз вот это самое ядро окажется в Совете Федерации, а Госдума станет гораздо более скучной.
Дай бог. Ну, я не думаю, что Дума станет скучной, потому что, судя по тому, как партии сейчас пытаются привлечь региональных активистов, либо людей, которые являются выразителями общественного мнения, я не думаю, что там будет скучно. Я думаю, что и Госдума, а Сенат попытается составить хорошую политическую конкуренцию в будущей Госдуме.
Но если говорить все-таки о торге, вы вообще не видите такого тренда?
Нет, такой тренд, конечно, есть, безусловно. Он в ходе региональных выборов, он довольно четко проявился, и многие, что называется, сенаторы оказались, извините, разменной монетой в переговорах между влиятельными партиями. Я просто обращаю внимание на то, что «Справедливая Россия» не является таковой.
Не этот случай,
скорее всего.
Так вот, если даже хотя бы говорить о КПРФ, насколько это здоровая ситуация для политической конкуренции?
Абсолютно здоровая.
То есть это напоминает какую-то финансовую сделку, чем это напоминает сотрудничество. Борьбу конкуренции.
Понимаете, дело в том, что политика – это искусство консенсуса, когда вы умеете договариваться. Кто-то решает свои проблемы вот конфликтом, выходом, выводом людей на улицу и так далее, а кто-то решает свои проблемы политическим консенсусом. От этого градус политической борьбы не снижается.
Просто если представить себе идеалистическую картинку, что КПРФ – это серьезная системная оппозиция, и у этой партии есть свой электорат, и вот эта партия идет на политическую сделку с «Единой Россией», у электората вряд ли «Единая Россия», у электората КПРФ пользуется, в общем-то, какой-то особенной любовью, то они не дискредитируют тебя таким образом?
Дискредитируют, но дискредитируют в глазах тех, кто видит политическую активность в качестве революционной борьбы на улицах. А те, кто более-менее искушен в политических делах, они не видят в этом ничего такого предосудительного.
7373948, смс-портал +7 925 48 948. Вы можете задать свои вопросы генеральному директору Центра политической информации Алексею Мухину. И 12-й спрашивает, как может вот так просто депутат Госдумы переходить в Совет Федерации? Впечатление такое, что это не две палаты парламента, а подразделение одной конторы, которая переводит
просто
своих сотрудников.
Вот так просто не может, потому что придется избираться на нижнем уровне, потом проходить обряд, что называется, утверждение, поэтому не так просто все. Проще было раньше, в 93-м году, когда сенаторы избирались, и все было, что называется, понятно. Но я обращу, что именно тогда и сложилась практика выдвижения сенаторов со стороны региональных властей. Это было гораздо более ярко выраженная тенденция, чем сейчас.
7373948, ваши вопросы, слушаю вас, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай.
Да, пожалуйста.
Объясните, пожалуйста, обыкновенному гражданину, на какой лампочке, где Мизулина? И десятков миллионов.
Спасибо. Граждан. Это у вас риторический вопрос. Человек говорит, что
какой,
ему не... Ну, какая разница, говорит, куда Мизулина уходит? Депутат она Госдуму или сенатор? Но есть такая позиция.
Я вообще не понимаю ажиотажа вокруг этого перемещения. Вместе с вами разделяю это недоумение просто.
Нет, ажиотаж вокруг этого перемещения связан, я думаю, конкретно с фигурой Елены Мизулиной, которая прославилась рядом, в общем-то, законопроектов, неоднозначных законопроектов, которые вызывали резонанс. И на самом деле большинство экспертов как раз-таки задаются вопросом, все-таки это конец медийной карьеры или не конец? Мы еще услышим о новых каких-то потрясающих законопроектах госпожи Мизулиной или все, она вот так вот уходит и будет там тихо работать?
Да, я об этом говорил, потому что сенатское кресло предполагает более широкую политическую активность, а не рутину нормотворческой деятельности. Я думаю, что вот как раз она сосредоточится на новых консервативных проектах, законопроектов, в том числе, которые будут радовать ее поклонников, так сказать, в кавычках.
Ну и 15-й пишет, что чувствую себя обманутым. Допустим, я голосовал за Мизулину как за депутата «Справедливой России». За «Справедливую Россию» хочу ее видеть именно депутатом, а не сенатором.
Ну, это желание человека, он, как вы можете экстраполировать свое желание на другого человека.
Не, но это же, в общем-то,
Компьютер выполняет ту команду, которую вы ему даете, а не ту, которую вы хотите, чтобы он выполнил. Понимаете? Мизулина все-таки самостоятельный человек, суверенный. Она сама принимает для себя решения. Она не может отвечать перед каждым в отдельности. Конечно, найдется группа лиц, которые скажут, как вот наш уважаемый слушатель, она обманула мои ожидания. Но, в конце концов, понравиться всем невозможно.
7373948, еще ваши вопросы, слушаю вас.
Алло, опять Николай?
Да, нет, извините, дадим еще возможность высказаться. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Мартын, Москва.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну вот я хочу тоже риторическое такое пояснение сказать. Правильно ваш гость говорит, зачем акцентировать на этом внимание, тем более, что на примере Матвиенко мы убедились, что от перестановки слагаемых сумм не изменяется, это просто замещение какой-то вакантной должности, чтобы был чиновник в очередной стадии государственной власти.
Спасибо, но я думаю, что как раз Алексей Мухин говорил о другом, что меняется значение депутат Мизулина и сенатор Мизулина, это все-таки разные сферы политической деятельности.
Качественное состояние меняется, потому что сенатор, он занимается менее публичной деятельностью, более лоббистской, он представляет интересы региона, с одной стороны. другой стороны, конечно, он ведет активную политическую жизнь. Тех сенаторов, которых я знаю, я их постоянно встречаю на разных ток-шоу, они постоянно ездят на какие-то конференции, продвигают интересы России, либо свои, либо региона. Сенатор просто это более, скажем так, тяжеловесная с политической точки зрения должность, потому что это сенат.
7373948, еще ваши вопросы, слушаю вас, как вас зовут?
Что вы всех считаете за быдло?
Спасибо, но давайте вот не начинать с таких агрессивных нот, давайте по существу, просто вопросы, как вас зовут? Алло? Да, пожалуйста, не получается, пока с телефонной машины мы перезагружаем, какие-то проблемы.
Такое яркое начало выступления, вас не
да,
понравилось.
Да, но неконструктивное, почему вы всех считаете забыло, не знаю,
нет.
Кого всех.
Ответ нет.
Нет, 01
Я вообще к людям очень хорошо отношусь.
А вспомните госпожу Глебову, имея в виду ее сенатское прошлое и, соответственно, нынешний политический статус. Да нам все равно, в Сенате или в Госдуме. И 85-й нам сообщает, что МКАД, внутренняя сторона, не доезжает до Гальянова в левом ряду мотоцикл. Цикл в хлам, авария на месте скорой. Мы выясним 85-й, обязательно дадим задание нашей информационной службе, чтобы все подробности узнать и разобраться.
Кстати, интересная точка зрения, нам все равно, потому что она очень хорошо коррелирует с тем представлением, которое складывается и распространяется очень часто о Государственной Думе, о Совете Федерации, о том, что это кадровые отстойники, что это цирк, это несерьезно, это печатный станок, либо там принтер и так далее, бесившийся принтер. Как можно уважать, как можно не уважать власти и требовать от них ответственности? Мне кажется, нужно, когда ты проявляешь уважение к органу либо к человеку и ждешь у него в ответ соответственно уважения и ответственности, он поневоле начинает эксплуатировать эту модель. А если заранее говорить о том, что это все фуфло, это все не стоит вообще даже обращать внимание, ну и депутаты тоже пожимают плечами, говорят, ну раз мы фуфло, так
заметьте,
будем.
Заметьте, что, как правило, когда, во всяком случае, мы в этой студии обсуждаем какую-то острую повестку, даже наши слушатели, они ждут каких-то ответов на вопросы не от депутатов, не от сенаторов, а максимум, минимум от правительства, а максимум от президента. То есть вот именно власть, по мнению, как мне кажется, большинство
населения
все-таки сосредоточена в правительстве и в Кремле.
Кто здесь власть? Мы здесь. Здесь власть.
7373948. А Госдума именно относится как к поставщику каких-то просто интересных и забавных законопроектов.
На самом деле, это странная точка зрения, потому что есть устоявшийся порядка третий, а то, может быть, даже чуть больше, костяк депутатов, которые мало пиарятся, которые работают, исполняют свои обязанности, надо сказать, очень хорошо. Те законы, которые принимаются, они, конечно, несовершенны. Многие из них дорабатываются годами и так далее. Но здесь хочется побыть немножко адвокатом дьявола, потому что я знаю громадное количество депутатов, которые работают не за страх, а за совесть. И они действительно исполняют свои обязанности очень хорошо, это профессионалы. Я бы очень хотел, чтобы они дальше продолжили свою депутатскую
карьеру. А как вы считаете, что если бы в Госдуме были только исключительно люди, которые просто делают свою работу, принимают какие-то серьезные законопроекты, и не было бы тех депутатов, которые становятся героями информационной повестки о Госдуме, мне кажется, вообще совершенно бы забыли.
А вы знаете, вот у меня был приятель знакомый, дипломат с Кипра. И мы с ним вели задушевные беседы. Он говорит, Алексей, вот у нас справочник по правительству и там депутатам избирается раз, издается раз в 6 лет. И вот он справочник, ничего не меняется. А президента, что называется, мы помним, по имени иногда даже не знаем, кто у нас президент. Это показатель хорошей работы, на самом деле, госорганов. Когда нет необходимости в дополнительном пиаре, а просто правильно и хорошо и добросовестно исполнять свои обязанности. Люди о чем-то начинают забывать.
И просто обращаются
к ним. В хорошем смысле этого слова, да.
В том случае,
начинают
когда
забывать,
нужно
да.
решать какие-то вопросы.
Совершенно верно. Мы же не думаем о том, мы же не беспокоимся, когда машина хорошо ездит. Мы начинаем беспокоиться, когда она ломается. И вот мне кажется, это очень важно. Если наша машина хорошо будет ездить, а мы должны за ней следить, за властью нужно следить, надо держать ее в тонусе постоянно, поэтому я за качественную оппозицию. Мы испытываем ощущение комфорта. А когда она постоянно ломается, да, действительно это раздражает.
Ну и резюмирующее сообщение, все-таки отражающее, наверное, позицию большинства наших слушателей. Опять же, Роман пишет, одни и те же люди сидят, делают вид, что работают, придумывают какую-то ерунду, как Мизулина, кризис в стране, давайте, в общем-то, уже работать. Так вот они пытаются вроде как работать.
Совершенно точно, да, ротация идет, и она очень серьезная. Вот прошлая Дума больше, чем на... Ну, не в половину, чуть меньше половины, она изменилась. Но дай бог, чтобы не уходили те самые профессионалы, о которых я говорил.
Алексей Мухин у нас в гостях, генеральный директор Центра политической информации.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17.36, программа «Пиджаки» продолжается. У микрофона Айсель Гириханова. В гостях у нас генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. И к следующим темам этого дня. Сегодня нам неожиданно сообщили, что жители Крыма уезжают с полуострова из-за низких зарплат. Об этом причем сообщает глава Государственного совета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин. Он жалуется на то, что, конечно, зарплаты на материке у нас тут мало получают, поэтому нам вообще приходится нанимать рабочую силу с Украины. Из-за этого проблемы, соответственно, с тем, чтобы их оформить и так далее, и так далее. Он говорит, что необходимо повышать уровень жизни жителей Крыма. И буквально вчера же нам сообщают, но это было ожидаемо, да, что все, наконец-таки, ликвидировано Министерство по делам развития Крыма. Сказали, что со всеми задачами, которые были поставлены перед этим министерством, оно справилось.
Ну и теперь эти задачи будет исполнять Министерство экономического развития, то есть господин Люкаев. Ну, его можно с этим поздравить, это действительно очень тяжелое наследство. Во-первых, ситуация действительно очень сложная, потому что Крым действует в рамках антироссийских санкций, причем санкционная политика в отношении Крыма очень жесткая, поэтому многие компании опасаются там работать. Но интересно, есть и хорошие новости. Очень много иностранных компаний в неофициальном порядке ищут возможности так или иначе институализироваться на этой площадке, потому что прекрасно понимаю, что рано или поздно вся эта турбулентность исчезнет, но не хотят терять, что называется, ниши, бизнес. Я думаю, что вот подобного рода настроение, в том числе и результат довольно серьезной пропаганды, которую ведет Украина, пытаясь выдавить из Крыма пророссийски настроенное население. Я думаю, что вот эта тенденция, которая зафиксирована официальными властями Крыма, они по совокупности результат вот этих всех факторов.
Интересно, получается, что украинская пропаганда сильнее наших, что ли, информационных служб и настроений, которые мы наблюдали еще год назад,
знаете,
в Крыму?
Есть такое правило, что сначала при реформах всегда будет сначала хуже, потом лучше. Вот те люди со слабыми нервами, которые не выдерживают низких зарплат, надо больше работать и так далее, они ищут легкой жизни, они уезжают. Тем более, что сейчас режим между Крымом, как думаете, куда они уезжают? В Россию.
В Россию, конечно.
Совершенно верно. Поэтому режим в Крыму по известным обстоятельствам ослаблен между Россией и Крымом, это теперь Россия, и поэтому они, оправдываясь перед собой и родными таким способом, они просто пытаются мигрировать, что называется, мигрировать именно в Россию на хорошие заработки.
Вы говорите, не выдержали нервы, как будто бы вот буквально надо было бы потерпеть еще годик, и ситуация бы стабилизировалась.
Всегда 15-20% населения, особенно молодежи, склонны к тому, чтобы поменять место, считая, что где-то в другом месте гораздо лучше, чем в том месте, где ты родился, что называется, сгодился. Вот они считают, что не сгождаются они. Приходится мигрировать. Это нормально.
То есть вы считаете, что
во многих регионах России происходит тот же самый процесс, но это не вызывает у нас какого-то удивления, правда?
Но я так понимаю, что речь все-таки идет о достаточно большом количестве людей, которые мигрируют, и все-таки склонны предполагать, что когда местный специалист, в общем-то, в сфере экономики говорит, что это связано с экономическими проблемами, скорее всего, это тоже, в общем-то, солидная часть тех причин, по которым люди покидают
Крым. Судя по тому, что сейчас происходит в органах власти Крыма, я вполне понимаю этих людей, потому что добрая половина, а то и больше половины чиновников, которые были наняты господином Аксеновым, оказались просто профессионально непригодны. Конечно, это тоже играет свою роль.
И вот если мы говорим о профессиональной непригодности, нам в качестве официальной причины заявили ликвидацию министерства, что вот просто министерство выполнило все задачи по интеграции Крыма в Россию.
Честно, я до конца еще не разобрался, почему именно ликвидировано министерство. Я думаю, что мы узнаем через некоторое время. Сейчас мы точно не узнаем, потому что уже очень хорошо камуфлируется эта причина.
Ну вот просто уже и в Госдуме говорят, что когда им приходилось общаться с чиновниками этого министерства, то просто уровень диалога и уровень дискуссии выдавал абсолютную некомпетентность этих чиновников. Вы сейчас говорите об некомпетентности тех чиновников, который нанимал Аксенов, господин. Может быть, это говорит о том, что следует вообще как-то пересмотреть назначение чиновников со стороны Москвы в Крым и, может быть, туда десантировать наш...
Вы можете предположить, что в Крыму сейчас происходило перекладывание ответственности друг на друга за плохо развивающийся регион. И в результате победили, на промежуточном этапе, региональные чиновники. С них потребовали кадровые ротации. А министерство вообще расформировали. Может быть, в этом причина? Я думаю, что это клановая борьба, которая выразилась в такой нетривиальной форме.
Как вы считаете, вот та массовая поддержка возвращения Крыма в Россию, которую мы наблюдали в прошлом году и по итогам референдума, она может как-то измениться в связи с экономическими проблемами?
Сомневаюсь. Судя по количеству средств, которые закачиваются в регион, энтузиазм жителей Крыма не должен спадать.
Но и все-таки вы, опять же, говорили о том, что вот характер этих проблем скорее временный, что нужно просто какое-то время потерпеть. А что может измениться? Вы считаете, что по отношению к Крыму может как-то измениться международная повестка, позиции других стран?
Вот я сейчас сужу по Сочи. Угу. Если вы были в Сочи до реконструкции перед Олимпиадой и посетите его сейчас, это два разных города. То есть за 50 миллиардов долларов выстроили принципиально иной город с городами, что называется, спутниками. В Крыму сейчас схожая ситуация. Да, целый год ребята жили, что называется, на стройке. Сейчас эта стройка, что называется, еще разворачивается, где-то год-два она еще будет продолжаться. Конечно, не все люди, как я уже говорил, не у всех крепкие нервы, не все могут жить на стройке. Вот. Но когда инфраструктура будет выстроена, когда рабочие места появятся, эти люди просто вернутся.
Вы считаете, что они вернутся?
Я думаю, что они вернутся.
Но вы сравните с Сочи, но Сочи все-таки не живет под теми санкциями, под которым живет Крым.
Да, но санкции уходят.
То есть вы рассчитываете на то, что санкции постепенно
уйдут? Я не рассчитываю, я надеюсь.
На чем основаны ваши надежды? Потому что все последние даже прогнозы и политологов, и экспертов, и даже чиновников сводились к тому, что не надо вообще рассчитывать на то, что санкции в ближайшее время как-то
снимут. Я сам являюсь сторонником этой гипотезы. Но рано или поздно они будут отменены. Вот спросите Иран.
Сергей спрашивает на сайте, ну хорошо, с Крымом все ясно, зарплаты у них низкие, а как быть с нашими зарплатами и как быть с нашим уровнем жизни, который за этот год пострадал из-за Крыма?
Совершенно, но он пострадал не из-за Крыма. Дело в том, что с 2012 года в экономике России, в социально-экономическом контуре России наблюдаются системные сбои, которые являются причиной их, конечно, неэффективного управления, об этом говорил Герман Греф на последнем форуме. Это и разные диспропорции, коррупционная составляющая, неэффективность тех чиновников, которые обязаны этим заниматься. И с 2012 года вот эти проблемы нарастают. Сейчас они грохнули, потому что грохнули, я имею в виду, по восприятию населения, потому что наложились и были умело наложены на так называемые антироссийские санкции. Наши противники, на самом деле, очень прекрасно понимают, что они делают, зачем они делают, и действительно рассчитывали на то, что экономика России будет разорвана в клочья. То, что она не разорвана, это дорогого, что называется, стоит. Снижение уровня жизни фиксируется всеми, это не скрывается, это действительно факт. Замедление темпов функционирования экономики, промышленности и так далее, оно да, налицо. Но это же происходит и в других странах, здесь не стоит пугаться. Обратите внимание на Испанию, Италию, на Грецию. Я не отсылаю сейчас на другой пример. Просто я говорю о том, что это общемировые тенденции. Это не свойственно только России. У России, кстати, очень неплохая позиция по сравнению с так называемыми даже развитыми странами. У нас нет такого долга.
Ну вот смотрите, 12-й спрашивает, вы сравниваете Крым и Сочи, как бы показываете, что вот в Сочи все хорошо уже, да, по сравнению с тем, что было до Олимпиады. Так что вы предлагаете еще вбухать, так он формулирует свой вопрос, 50 миллиардов долларов в Крым?
Там гораздо больше уйдет. Дело в том, что Украина за вот эти 25 лет, когда она владела этим полуостровом, я являюсь там просто очевидцем, она не вкладывала туда практически ничего. Вся инфраструктура пришла в упадок. Это еще не то, что совок, это дохлый совок, понимаете? Вот, и, ну, конечно, отдельно стоят особняки украинских чиновников, которые вполне себе модернизированы и так далее. Но то, что касается общей туристической инфраструктуры, она находится в ваховом состоянии. Да, действительно, если мы хотим, чтобы ситуация в Крыму нормализовалась, придется потратиться.
Ну, а только что мы буквально минуту назад говорили о том, что, в общем-то, положение нашей экономики тоже на данный момент оставляет желать лучшего. Мы потянем вот такие траты?
А у нас нет выбора, тянуть или не тянуть. Крым вернулся в состав России, это уже часть российской территории.
Нет, у нас есть другие выбор, регионы тоже так, есть. Есть.
Другие регионы тоже есть, и они тоже хотят есть. И хотят есть хорошо, это понятно. Другое дело, что необходимо изыскивать иные возможности для увеличения благосостояния населения. Я имею в виду, прежде всего, борьба с коррупцией, безусловно. Потому что у меня вообще складывается ощущение, что если, так сказать, все-таки ввести институт конфискации, к чему все уже идет и готово, то я думаю, что проблема Крыма, она не станет так остро.
Бюджет пополнится.
Конечно, речь идет еще и о том, чтобы максимально инфективизировать институт управленцев. Усилия в этом уровне предпринимаются, но они предпринимаются очень вялые, на мой взгляд. Конечно, власть, еще раз говорю, нужно пинать.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин говорит, что нужно пинать. Власть 7373948. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Виталий.
Да, пожалуйста, Виталий.
Вы знаете, меня удивляют некоторые слушатели, которые говорят, вот мы из-за Крыма там что-то потеряли, да? Человеку дали курицу, которая несет золотые яйца, а он жалуется, что ее надо кормить.
Угу. Ну, пока
вот,
видите...
А потом странный немножко разговор. Вдруг какой-то совок выскочил. Совок — это тот, кто не понимает, как развивался Крым при советской власти. Там все было, там все отдыхали, и все строилось. Немножко как-то непонятно это все, знаете...
Что непонятно. Вам, подождите, что вам, конкретно не, что вам конкретно непонятно? Можете сформулировать вопрос?
Вы понимаете, он как-то все очень все как-то... мы не можем заявить свои претензии, кто сбил Боинг, свою версию, потому что мы что-то боимся.
Мы сейчас не про Боинг. Извините, но если я попытаюсь заслушать, сформулировать, говорить, что ну вроде бы как Крым нам должен нести золотые яйца, почему мы сейчас говорим о том, что нам жалко вкладывать в него деньги?
Он и будет нести. Именно поэтому США так бесится, потому что они рассчитывали на эту территорию. Они уже там практически развертку базы начали. Понимаете? И Крым был уведен из-под носа США. То, что они сейчас пытаются делать в Одессе, вы увидите, как они будут контролировать порты, как они будут там развивать инфраструктуру натовскую. Это все уже даже оговорено соответствующими законами на Украине, понимаете? В принципе, речь понятная. Надо просто более внимательно следить за международными событиями. Что касается Крыма, который будет нести золотые яйца, будет нести, судя по настроению инвесторов, в том числе иностранных, я уже упоминал об этом, они находятся в крайне возбужденном состоянии, они хотят понять, когда именно закончатся санкции. Мне-то, в общем, все равно. Я считаю, что, и я неоднократно это говорил с самого начала введения этих самых санкций, что санкции нас дисциплинируют, они нас мобилизуют, так что это благо.
Но мы можем...
Я молюсь, чтобы Барак Обама не отменил их слишком рано.
Но мы можем предположить тогда, при каких условиях, вот если все-таки говорить о снятии санкций не как о какой-то эфемерной возможности, а как о реальной возможности, то при каких условиях вдруг с Крыма и вообще с Россией могут снять санкции?
На данном этапе никаких, без потери лица США. Когда Соединенные Штаты Америки будут не до потери лица, тогда эти санкции уйдут в небытие просто. Санкции сами по себе, они незаконны, потому что, вообразите себе, одна страна, член ВТО, Россия, вернее, США, вводит санкции в отношении другой страны, члена ВТО, России. Извините, где судебные органы ВТО находятся в данном случае? И другие страны, члены ВТО, присоединяются к этим незаконным санкциям без разрешения Совбеза ООН. Вообще это все незаконно, это верх просто незаконности, это пиршество такое правового нигилизма, которое сейчас происходит.
7373948, и еще ваши вопросы, слушаю вас, как вас зовут?
Добрый день, да, Владимир. Пожалуйста. Вообще забавно, когда Греф говорит о качестве управления, потому что знаю многих людей, которые ушли с его приходом из-за Сбербанка. А вопрос, то когда мы все-таки определим внутренние точки роста, которые нас вытащат из этой ситуации?
А вот, кстати, по поводу внутренних точек роста, сегодня же Bloomberg публикует большой материал о том, что, в общем-то, наступил конец потребительской экономики в России, что все, на это не нужно делать ставку. А на что тогда делать ставку?
Ну, во-первых, конец экономики, потребительской экономики России не наступил, потому что потребительство – это идеология. Мы не можем отказаться от этой идеологии, потому что ей живет весь мир. Другое дело, что можно, так сказать, без контроля отпустить это на самотек и давать развиваться потреблению безнаказанно и очень, что называется, в больших объемах, как это в Соединенных Штатах Америки. Например, смотрите, вот у нас на 3 килограмма мусора на одного гражданина приходится 25 килограмм мусора гражданина Соединенных Штатов Америки. Вот по вот этому...
По мусору
такой мусорный индекс, да, он дает, в принципе, понимание о том, как потребляют Соединенные Штаты Америки. Это же ненормально, это ненормально. И еще раз повторюсь, то, что Bloomberg фиксирует у нас снижение потребления, может, оно и к лучшему. Люди начнут жить, посредством, ведь громадный внутренний долг, это все вот это кредиты, когда под влиянием рекламы люди покупают вещи, которым, в общем, не нужны. В результате долговое рабство возникает. Мне кажется, что снижение потребления – это признак оздоровления,
санация. Но это как-то диверсифицирует при этом нашу экономику?
Вот хотелось бы, чтобы да. Вот именно поэтому я обратил внимание на слова Германа Грефа, что необходимо повышать эффективность управления не только в госорганах, но и в компаниях. Необходимо избавляться от компаний, которые приходят к нам, что называется, со спекулятивными ценами, и работать с долгосрочными инвесторами более внимательно, давая им возможность работать действительно. Ведь обратите внимание, несмотря на санкции, ни одна компания ни одна компания из России не ушла. Да, они частично свернули проект, но только для того, чтобы соответствовать законам тех стран, которые для них являются материнскими.
Ну, а как же «Автопром», который начал сворачивать свои проекты у нас в России?
Да, но это произошло под прямым давлением властей Соединенных Штатов Америки. Причем они объявили о том, что перенесут это производство на Украину. Ну, в основном не там, пока никто не рискует это делать. Они не свернули, они просто заморозили. Потому что с точки зрения законов их государства это незаконно. Все. Понимаете? На самом деле, вот я говорю, это какой-то правовой нигилизм, насилие на рынке. Это, в конце концов, это просто нечестная конкуренция со стороны США, которая запрещает развиваться бизнес в определенной стране, пытаясь ее удушить. Другое дело, что Россия тебе – это не Советский Союз. Советский Союз можно было удушить, потому что он находился в таком автономном существовании. Можно было обрубить просто вокруг все. Теперь, обрубая Россию по контуру, что называется, как раз это эффект домино. Мировая экономика начинает испытывать очень серьезную нагрузку, потрясение, шок, даже может, извините меня, скончаться.
То есть вы считаете, что вот те санкции, которые вводились как со стороны Соединенных Штатов и со стороны Европы, так и наши ответные санкции, они скорее наносят ущерб международной экономике, чем наши?
Извините, пожалуйста, но это данные не российские, это данные инвестиционных институтов и финансовых институтов самой Европы, Deutsche Bank, в частности, и так далее. Они в ужасе от этих санкций, потому что санкции по Европе бьют гораздо сильнее, чем по России. Я объясню, почему. Из-за того, что глобализация все-таки победила, мы можем, к примеру, те же кредиты брать в других местах. И, кстати, вот почему США так не нравится, то, что мы дружим сейчас с Китаем.
Я так понимаю, что мы берем в других местах.
Китай, Индия, арабские страны и так далее сейчас заходят в те ниши, которые освобождаются американскими и европейскими компаниями. Ну, освобождаются по воле, что называется, их правительств. Теперь обратите внимание. Банк дает кредит. Это обоюдный бизнес. Кто берет, тот обслуживает этот кредит. Банк на это живет. Если банк кредит не сможет дать, Россия – это очень хороший клиент, богатый клиент и так далее, он теряет клиентов. Кто страдает в этом? Не только Россия. Страдают и европейские институты, которые теряют клиентуру просто. И они не могут развиваться.
С одной стороны, а с другой стороны, были уже комментарии экономистов, которые подсчитывали проценты, по которым российские компании могут брать кредиты, и это, получается, гораздо менее выгодные условия у китайских банков, чем они.
Вот обратите внимание, наши многие финансовые институты брали на Западе под низкий процент и давали российским компаниям под высокий процент. Это грех, ростовщичество. Вот эта лавочка была прикрыта, я считаю, это правильно.
Алексей Мухин у нас в гостях, генеральный директор Центра политической информации. 54-й вас спрашивает, раз уж мы говорим о необходимости повышать уровень управления, а что вы можете сказать о компетентности прокурора Крымского, видимо, имея в виду заявление Поклонское о том, что...
Политическое заявление, на самом деле, дискуссия была, велась, и Росархив, на самом деле, уже ответил, что оригинал существует, отречение Николая II. Но на самом деле предстоит еще увлекательная дискуссия среди юристов на эту тему. Мне кажется, это весьма интересно, но с точки зрения только ретроспективной, я как историк просто с интересом наблюдаю за перипетиями. Вот, хотя, конечно, для нынешней политической ситуации и для, да уж, для политическо-административной она никак не отразится.
Но вообще, когда прокурор Крыма Наталья Поклонская говорит об отречении Николая II, говорит, что, в общем-то, нужно еще, как бы, можно усомниться в юридической достоверности этого заявления. Насколько вообще это ее полномочия делать такие заявления?
Это не она... инициатор, она не первая об этом заявила, понимаете, она просто попыталась дать юридическую оценку этому акту. Она как юрист может такого рода заявление делать, это ее компетенция. Другое дело, что другие юристы вполне могут с ней поспорить на эту тему, что и действительно является очень увлекательным.
То есть она не выглядит смешно с такими заявлениями?
Нет, конечно, нет.
7373948, слушаю вас, как вас зовут? Алло, да, пожалуйста, представляйтесь.
Добрый вечер. Вадим,
да.
Москва.
Да, Вадим.
Вот вы знаете, я сейчас внимательно слушал, как господин Мухин, признавая, что в стране тяжелая экономическая ситуация, падение доходов населения, и глядя на то, что все равно продолжается рост цен и тарифов, ЖКХ, квартплата, вводятся новые налоги как на недвижимость, так и на торговые площади, то есть положение населения будет ухудшиться. Господин Мухин, тем не менее, говорит, что нам, слушателям, придется потратиться на Крым. У меня с этим простой вопрос. Вот не мог бы господин Мухин так же лишний сказать, вот кто финансирует организацию, где он получает основные
доходы? Спасибо.
Я отвечу. Организацию, которую я возглавляю, финансируют мои клиенты. Я работаю, не покладая руку, работаю уже 18 лет во главе этой организации. Из небольшой компании, это сейчас хороший think tank, который занимает 3-4 позиции по цитируемости в России. Я являюсь политологом, вот по итогам прошлого года, 2-й по цитируемости. Я сделал себя сам, поэтому я ответственно сделаю заявление и отвечаю за свои слова. Спасибо.
Но если говорить о социальном недовольстве людей, ведь это тоже важная вещь. Мы говорили о том, не боимся ли мы, в общем-то, потерять доверие жителей Крыма, а как же те люди, которые вот тоже год назад, жители России, тоже с энтузиазмом встречали Крым, а сегодня уже, понимая, что так или иначе, неважно по каким причинам, но спустя год они понимают, что уровень их жизни значительно изменился. Вот с этими людьми, что и будет становиться больше?
Не знаю. Смотря как будут действовать власти Крыма, вот как будут выстраиваться отношения с федеральным центром, то есть с Россией, насколько будет вот, субсидирование тех инфраструктурных проектов, которые сейчас ведутся в Крыму, полным, эффективным. Вы думаете, там коррупции нет? Там же сохраняется такая российско-украинский менталитет. Схватил, убежал, понимаете?
Ну вот сегодня, например, Минтруд тоже сообщает нам о том, что есть некий проект, который предполагает, пакет даже законопроектов, который предполагает сокращение льготных выплат. И речь пойдет, как им, соответственно, ежемесячных выплат женщинам?
Знаете, регулярно читаю подобного рода заявления, а потом следует опровержение, что правительство предложило, а на уровне там, Госдумы либо президента отказ. Но люди зато очень активно и смачно обсуждают.
Но правительство-то предлагает.
Перед ним стоит задача выполнить...
Правительство сидят бухгалтеры, прежде всего, которые подсчитывают...
Сбалансировать бюджет, исполнить майские указы и так далее. Перед ним свои. Вот оно и, что называется, чешется и вертится во все стороны. Конечно, ему легче сделать это за счет сокращения социальных выплат, но кто ему даст?
Немного времени осталось. 7373948. Пожалуйста, коротко ваши вопросы. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Александр.
Да, пожалуйста.
Как опытный политик, с этим стажем. Вот показатель такой вариант, что в следующем году Дума изменяется на 100%. Первое, возможно, ли это нет.
Вы пропадаете. Ну, все, спасибо. К сожалению, очень много помех связи.
Я понял вопрос.
Да.
К сожалению, Дума на 100% измениться не может, чисто исходя из реалий. Я изучаю этот институт, конечно. Скорее всего, она изменится на треть, может быть, чуть больше. Но это, еще раз подчеркну, это хорошо, потому что, дай бог, чтобы там остались профессионалы, которые сейчас там тоже работают. Тоже работают, подчеркну. Плюс я не политик. Я профессиональный политолог. Аналитик, и, ну, политолога меня журналисты зовут. Я историк и профессиональный аналитик.
И все-таки, если говорить, вот раз уж мы заговорили о Госдуме, вы говорите, что изменится примерно, да, наверное, на 30%, а повестка Госдумы как-то серьезно поменяется, вот следующей Госдумы или нет?
Конечно, конечно. Дело в том, что, понятно, за все вот эти изыски, все вот эти системные ошибки, которые сейчас демонстрируют органы власти, отвечать надо будет в том числе и следующим депутатам. Они должны быть суперпрофессионалами, поэтому я призываю население России очень взвешенно делать свой выбор в 2016 году.
Когда я говорю о повестке, я говорю в том числе о том, вот с чего мы начинали разговоры Мизулиной, вот этот тренд на патриотизм, и в том числе и в законопроектах тренд на некие нравственные ориентиры, тренд на семейные скрепы
на
и так далее.
Не
на духовность,
да,
на духовность и прочее. Вот он сохранится или все-таки Дума станет, уйдет в более такую экономическую плоскость и будет уже работать с...
Она и уйдет в экономическую плоскость и будет продолжать отстаивать консервативные ценности. Это тренд, который сейчас позволяет России довольно привлекательно выглядеть на фоне некоторых стран. Понимаете?
На фоне Европы, вы имеете в виду.
Но в том числе европейских стран. Мне весьма, всегда очень удивляло, когда говорят о развитых странах, в странах, где экономика, где люди, что называется, страна живет в долг, по сути. Их называют развитыми странами. Меня это удивляет.
В Госдуме-то будет кем заменить Мизулину? Появятся новые герои подобные?
Конечно.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был сегодня у нас в гостях, в пиджаках. Спасибо вам.